для того, чтобы не только показать пример для жизни, но чтобы взять на себя наш грех и умереть за него и воскреснуть для нашего оправдания. Потому мы в прошлый раз остановились с вами на послании Якова, где говорили о важности испытаний в жизни христиан. Мы сегодня будем продолжать, и будем продолжать, может быть, еще несколько уроков с разных сторон, смотря на страдания, а какую пользу они нам оказывают для того, чтобы то время, которое отпущено нам жизни на земле, мы могли жить для Его славы. И страдания не пугали нас, не отталкивали нас от того, что желает видеть Иисус в нашей жизни. Мы прочитаем снова первые 4 стиха из послания Якова, после чего помолимся и приступим к рассуждению над тем, какие блага производят вот эти страдания. Яков, слуга Бога и Господа Иисуса Христа. Помните, мы говорили в первом уроке, те, кто были, кто такой Яков? И это не тот Яков, который в 12 главе остался без головы. Помните? Это Яков, брат Иисуса. Кто еще его брат? Иуда, да? Не Иуда Искариот. После этих посланий мы находим имя Иуды, который также написал послание. Это два, скажем, брата наполовину. У них была одна мама, но разные отцы. У Иисуса кто был отец? Скажите кто-нибудь Иосиф. Скажите. Иосиф не был отцом Иисуса. Иосиф был отчимом. Он воспитывал Иисуса, но он не был биологическим отцом. Биологическим отцом для Якова и для Иуды был Иосиф, но не для Иисуса. Бог был отцом Иисуса. И мы говорили о том, что он слуга Бога, и мы говорили много примеров, что Петр начинает или Павел начинает свои послания с тем, что они могли называться апостолами, могли присвоить себе титул какой-то, духовенство какого-то, но они спускаются на уровень слуги. Тогда, когда много рабства было в Израиле, где Рим держал их под вот этим капюшоном, или скажем так, под рабством, это было очень свойственно. Было очень много рабов в Римской империи, которые знали, какова судьба раба, какова цель или жизнь раба. И потому Яков спускается на этот уровень слуги Бога и Господа Иисуса Христа. 12 племенам, которые рассеяны повсюду, привет. Братья мои, считайте это все радостью, когда впадаете в различные искушения. Помните, мы говорили в прошлый раз, а что значит считать? Что значит выдавать за радость, когда впадаете в различные искушения? Я на этой неделе слыхал одну проповедь, когда молодой, похоже, парень говорил проповедь, и он говорит, вам это понятно? И он очень такой восхищенный был, и похоже, что с публики никакой реакции, и он говорит, может быть, даже вам непонятно, но это прекрасно. И потом через 5 минут он снова спрашивает, ну вам понятно? Он говорит, даже если вам непонятно, это все равно прекрасно. Вот это мы видим тогда, когда мы проходим через различные искушения. Что да, они нам непонятны сегодня. Нам непонятно, почему дети болеют, или почему мамы теряют детей, или почему папы не остается в семье, или много различных искушений, которые приходят в жизнь христиан. Было ли понятно Йову, почему он проходил через то, что проходил? Не было понятно. У него было много вопросов, которые он хотел задать. Но тогда, когда он встречается с Богом, он даже и не пробует их задать, потому что Бог начинает у него спрашивать. И это наше отношение, проходя через вот эти различные искушения. Мы понимаем, для чего они были посланы нам. Не почему. А мы никогда, может быть, не узнаем причины почему, но мы узнаем то, для чего они посланы. Что они должны произвести в нас. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Но пусть терпение имеет свое совершенное действие, чтобы вы были совершенны и цельны без всякого недостатка. Давайте мы склоним наши головы в молитве перед Господом. Господь, мы славим Тебя за то, что Ты оставил эти трудные темы для нашего понимания в Писании, и Ты объясняешь их в Слове Своем, и мы просим Тебя, настрой наш ум и помоги нам не отвлекаться на что-то другое для того, чтобы это стало нам понятно, и чтобы цель нашей жизни не была узнать почему, но узнать для чего и что мы должны делать с тем, что Ты откроешь нам. Благослови нас и благослови все, что будет сказано и сделано для славы Твоей. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. А тогда, когда мы приходим к этой важной теме, мы понимаем, что Дух Святой живет в тех, которые осознают себя пустыми. Те, которые полны, там нет Святого Духа. В полный стакан нельзя ничего больше поместить. Он полный, да? Но те, которые сказали, не могу больше, не хочу больше так жить, не могу больше так жить, надоело вот так, поведи меня ты. Они предоставляют себя под руководство Святого Духа. И Дух Святой наполняет их, опустошает их от самого себя. Опустошив от самого себя, они становятся под контроль Святого Духа. Тогда только им будут понятны вот эти непонятные для плотского ума вещи, которые становятся понятными, когда Дух Святой наполняет нас. А без Духа Божия, автора Писания, мы не сможем понять то, что Он желал сказать. Мы выдадим что-то другое. Может быть, вы перед Пасхой слыхали много разных легенд. Кроме того, я еще в детстве, наверное, слыхал, что у креста Христова Мария положила эту корзинку с яйцами, и потому их красят, потому что кровь Иисуса Христа капала. На этой неделе я слыхал, что венец Иисуса Христа, он не был из колючек, а он был из ивы. Ива потому склоняется сегодня к воде или постоянно растет вниз, потому что она по-прежнему плачет о тех страданиях, которые переносил Иисус когда-то. Мы не находим ничего похожего в Библии. И Библия говорит о том, что это был терновый венец. Это не был венец из ивы. И какая бы она плакучая ни была, это не причина, а почему она называется плакучей. Причина совершенно другая, что у нее мягкое дерево, и она любит воду. И из-за этого она растет у воды и тянется к воде. Никакой связи с Господом Иисусом Христом она не имеет. Но когда мы слышим вот такие людей, которые выдают то, чего нет в Писании, мы понимаем, что это не говорит духовный человек. Это говорит человек, который хочет себя оправдать как-то или показать себя как-то, что он какой-то умник. Посмотрите, что же говорит Писание. Мы приходим к нескольким пунктам, где мы читаем в 3 стихе. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Вот это первый ингредиент, который производит испытание нашей веры. Или вот эти искушения, где Бог смотрит, с чего мы слеплены, с какого материала. Материал этот прочный, он может выдержать нагрузку или он развалится под нагрузкой. Знаете, что в Кишиневе есть много мостов, да? И часто по телевидению говорят, что вот тот мост уже старый, уже надо его ремонтировать, и надо столько денег, или что-то еще говорят там. Но вот для того был мост построен, чтобы вынести эту нагрузку от одной точки к другой точке. А мы, может быть, когда идем за грибами или идем куда-то в лес, или видим вот такие небольшие мостики там, как ну, по досточке или по бревнышку, или по как-то проходят люди. Но большие мосты, они предназначены для того, чтобы переносить много груза. И каждый день груз. Потому мы видим, что это испытание, оно производит терпение. Когда мы говорим о слове терпения, терпение – это очень необходимое сегодня качество. Будь то люди молодые, будь то люди в возрасте, они видят, как сегодня мир катится галопом, не имея терпения. Когда их кто-то желает остановить и научить чему-то, они говорят, это не для меня, я слушать не буду, некогда мне, не желая проявить терпение к тому или другому. Когда вместе с тем Бог учит нас терпению. Потому мы оказываемся на больничной койке, и потому нам нужно пить горькие таблетки, и, может быть, болючие уколы, или операции, или еще что-то, которые учат нас терпению. Остановиться от беготни и заняться другим чем-то. Когда-то в Америке мы находим такой журнал «Чикаго Трибун», который 5 декабря 1991 года был издан, и он обсуждал в своей обыденной жизни одну личность, которая проводит 6 месяцев, ожидая у светофора. Вот сколько вы ждете переход перейти туда-сюда? На это из вашей жизни уходит 6 месяцев. И 24 месяца вы отвечаете на телефоны. Столько времени они подсчитали, что уходит у человека за его промежуток жизни на эти вещи. У кого-то может больше, у кого-то меньше. Но это требует терпения. Без терпения вы не будете ждать вот этот светофор, пока не он зажжется зеленый, чтобы перейти. Если вы начнете идти, вы знаете множество примеров этого, что происходит. Вторая причина. Кроме того, что Яков говорит, что испытание веры вашей производит терпение в 3 стихе, это, возможно, будущее служение. Посмотрите, пожалуйста, вместе со мной на 2 Коринфянам, 4 главу, 17 стих. 2 Коринфянам, 4 глава, стих 17, где апостол Павел, много претерпев, теперь пишет коринфянам и учит их, как необходимо нести вот это бремя служения. Посмотрите, он говорит, что легкое страдание наше, которое лишь на мгновение, производит для нас гораздо более превосходящий и вечный вес славы. Чему учит нас страдание? Оно учит нас вот этому славе. А как быть в этой славе? Страдание, оно кратковременно. Кто-то неделю поболел, кто-то месяц поболел, может быть, год поболел. А это по сравнению со славными днями считается всего лишь коротким периодом. И апостол Павел предупреждает коринфян, что стоит вложить это время в то, чтобы пройти через что-то, для того, чтобы в славе это во много раз умножилось. Посмотрите во 2 Коринфянам 1 главу, стихи 3 и 4. «Благословен будь Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, Отец милости и Бог всякого утешения, который утешает нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать тех, кто находится в какой-либо беде, которым мы сами утешаемся от Бога». Посмотрите, для чего Бог нас утешает? Для того, чтобы мы, в свою очередь, могли утешить кого-то, кто не имеет такого Бога, как мы. Мы знаем, что в нашем городе есть 800 или 900 тысяч жителей, которые думают, что Пасха – это праздник для желудка. Они идут, закупают специальные блюда, и это для них праздник, когда желудок полный. Совершенно не для этого. Если вы посмотрите на ветхозаветний смысл, что это ангел-губитель, проходящий мимо. Пасха значит проходящий мимо. А сколько людей об этом не знают? Мы узнали об этом, потому как Бог был милостив к нам. Теперь наша задача рассказать всем тем, которые еще не знают, и для которых это по-прежнему, по традиции отцов, является праздником для желудка. Луки, 22 глава, посмотрите на стихи 31 и 32. Луки, 22 глава, посмотрите на служение, которое получают 31 и 32 стихи. «И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана желал получить тебя, чтобы просеять тебя, как пшеницу. Но я молился за тебя, чтобы не истощилась вера твоя. И когда ты обратишься, укрепи братьев твоих». Почему сатана просил, чтобы сеять таких, как пшеницу? Это мне долго не было понятно. Я думал, что семена, они находятся в одной чашке. И какая польза, если они будут оставаться в одной чашке? Их нужно посеять в землю. Но именно в том и беда, что когда вас поселили в Кишиневе, а кого-то поселили в Уренгое, а кого-то в Чикаго, а кого-то еще где-то, вы не можете иметь общения, и вы унываете, и вы печалитесь, что вас нет уже той близости или того общения, которое вы имели, когда вы были вместе. И об этом говорит Господь Симону, что сатана желает вас разбросать, желает, чтобы вы не могли общаться с друг другом, чтобы вы не могли ободрять или помогать друг другу. И это была обязанность Петра, чтобы вера не ослабела тогда, когда они не будут вместе больше. И его обязанность была ходить и укреплять братьев. И мы знаем, что он пешком идет большие расстояния. Помните, когда в дом Корнилия, он не ждет транспорта, он не ждет самолет или ковер, или не знаю, какие еще средства тогда бывали. Он идет пешком в дом Корнилия. С дома Корнилия в дом Тавифы или в дом того другого, которого он исцелил, он снова идет пешком. Он мог бы сказать: я апостол, я претендую на специальную Волгу или какая там машина бывает. Но мы не находим, что он претендовал на какой-то транспорт. И он идет пешком эти расстояния. Почему? Потому что это была заповедь Господа. Он говорит: и когда ты обратишься, укрепи братьев твоих. Потому в этом и наша задача. Мы проходим через какие-то испытания для того, чтобы в свою очередь, когда мы видим кого-то другого, который болеет той же болезнью, или у которого какие-то проблемы с финансами, или проблемы с чем-то еще, через что мы проходили, мы могли бы помочь им решить ту или другую ситуацию их жизни. Когда мы проходим через испытания, мы можем показать нашу действительную веру в Господа. Вот тут вот выявляются дела, не только слова. Многие люди говорят на словах о том, что они любят Господа, но вместе с тем продолжают любить себя, а не других. И Бог желает продемонстрировать свою силу, проводя нас через испытания. Был такой человек, который верил в свой продукт. Его звали Роберт. И он изобрел вазелин. И благодаря этому вазелину он показывал не только продукт, но он показывал его действие на себе. Когда он обжегся, он мазал кожу своей вазелином, и она заживала. И это таким же образом Господь пробует показать в нашей жизни, на что способно его изобретение. А он показывает на нашем примере другим людям, что люди не только могут излечиться от своих ран и иметь ценность какую-то или дорожить чем-то, они могут быть похожими на Христа в ответ на ту силу, которую Он вкладывает в них. Когда мы смотрим на нашу жизнь, оглядываясь назад, мы видим, что много испытаний, которые мы проходили в нашей жизни, и они как бы лежат багажом. Мы не пользуемся ими теперь. Но есть много людей, которые нуждаются в этом. Без того, чтобы тратить жизнь на ошибки, мы могли бы им помочь отобразить Христа в их страданиях и проходить их, зная, что Христос силен их залечить. Христос в нашей жизни и то, что Господь делает через нас для других, это будет известно Ему, и Он и они станут искать Его. Я не знаю, когда вы в вашей жизни прошли через что-то, вас должно быть одним предложением остаться урок какой-то. Вы знаете, что вот к той женщине, к тому мужчине я не пойду и совета у него спрашивать не буду, потому что он мне то сказал или другой сказал. Но как урок вы можете сказать, и теперь, когда кто-то у вас спросит, что ты можешь сказать об этом или том, вы скажете, вот на своем опыте я пережил это, и этого для меня достаточно. Мне не нужно идти второй раз или третий раз по этому пути для того, чтобы оступиться снова. Третья причина, почему нам нужны испытания нашей веры, это не только терпение, а это не только будущее служение. Это для того, чтобы быть благословением, чтобы производить благословение. Посмотрите в 15 главе Евангелия от Иоанна, стих 2. Сегодня утром, когда я готовился, Павлик смотрел «Теперь верю». Это христианский фильм, который в церкви, где раздавались крестики. И этот крестик у каждого был на стуле или перед собой. Каждый его взял, и много жизней поменялись благодаря тому, что этот крестик передавался от одного человека к другому. И были те, соответственно, которые были противники этого крестика и пытались осудить или пытались забрать имущество. Но этот крестик совершал свою работу. Я понимаю, что это всего лишь фильм и задумка режиссера, но в христианстве есть подобный принцип. Тогда, когда мы проходим через что-то и убеждаемся в чем-то, мы передаем наш опыт другим. И благодаря этому опыту это помогает им убедиться в тех или других вещах. В Иоанна 15 глава, стих 2. Посмотрите, Иисус говорит, «Каждую ветвь во мне, которая не приносит плода, он удаляет». И здесь не говорится о спасении. Помните, я не знаю, многие говорят, вот видите, черным по белому написано, он удаляет, значит я теряю спасение. Помните, что это не идет речь о спасении. Посмотрите, о чем идет здесь речь. И каждую, которая приносит плод. Плод это что? Это то, что мы делаем благодаря спасению. Это результат спасения. И вот для того, чтобы мы лучше приносили плод, посмотрите, что он делает. Он очищает, чтобы принесла больше плода. Желание Иисуса, чтобы мы могли быть плодоносными или плодовитыми, чтобы наша жизнь не была сухой или бесплодной. Он для того очищает каждого из нас, для того, чтобы сделать нас эффективными. Противовес, наш враг, сатана, он желает сделать нас неэффективными. Почему мы ходим грустные? Почему мы не свидетельствуем никому? Потому что сатана вложил нам какое-то сомнение, какой-то ропот, какой-то еще свой инструмент, который делает нас неэффективным. С Божьей стороны, он посылает нам испытания не для того, чтобы мы ходили грустными, не для того, чтобы мы роптали. Он посылает нам страдания, чтобы сделать нас эффективными. Мы прочитаем еще раз эти слова. «И каждую, которая приносит плод, он очищает, чтобы принесла больше плода». Бог очень заинтересован в нашем росте. Как мы заинтересованы в росте наших детей. Если бы мы имели ребенка, которому 5 лет, и он по-прежнему 50 сантиметров. Как родился, таким и остался. Приносит это вам радость? Что-то не работает в нем. Вы пытаетесь его кормить двойной порцией, но он не растет, он остается маленьким. Это никому не приносит радость. Также умственно, также в других аспектах жизни. Если дети не растут, это не приносит никому радости. Бог желает, чтобы мы возрастали, чтобы мы тянулись к Нему, чтобы Он укреплял нас и помогал нам в наших проблемах. Потому, если вы до сих пор приходите сюда и не видите за собой перемен, которые вы могли рассказать о вашем росте. Мы говорили как-то о том, что делают маленькие дети. Маленькие дети, даже если их двое, и у них есть одинаковые игрушки, что они хотят? Братик желает забрать у братика ту же игрушку, чтобы у него было две такие. Может быть, он свою даже бросает, но он хочет игрушку братика. Это свойство детей. Если вы видите за собой такие поступки, помните, что вы дети, и вы не выросли, и вам нужно быть очищенными для того, чтобы то, что вам мешает расти, не было препятствием, но помогало вам расти. В январе 93 года был такой вулкан в Колумбии, в Южной Америке, который взорвался, и благодаря этому взрыву из земли вышел вот этот поток золота. Эта лава, она расплавила золото, и теперь в этих камнях, которые были в этой лаве, было золото. Каждый хотел добраться до него. Оно лежало глубоко в земле, но благодаря вулкану оно вышло наружу. Каждый, кто сталкивается с христианской жизнью, он знает, что внутри нас есть много доброго, но необходимо, чтобы какая-то сила это все проявила наружу. Вот это будет делать испытание. Оно поставит нас в тесные обстоятельства для того, чтобы то доброе вышло из нас наружу, чтобы оно не оставалось там внутри. И мы вот так вот отвечаем на эти испытания, когда вот это золото, которое укрепляет нашу веру, наш характер, наше плодоношение, делает нас благословением, приводит нас ближе к Господу. Я не знаю, знаете ли вы или нет, вот та Люда, которая приходит в Бельце, до тех пор, пока сына не посадили в тюрьму, для нее Бог и церковь, и Библия, они были такими близкими вещами. А с тех пор, когда сына не было рядом, теперь для нее это стало так близко и так неотъемлемо. Она нуждается в ободрении, она нуждается в пище из Божьего Слова, которое приблизило ее ближе к Господу. И теперь не нужно ее просить, чтобы она пошла раздавала трактаты или что-то еще делала. Она это делает с радостью, зная, через что она прошла. Она думала, что все у нее, ну, гладко так. Но выявилось, что не все так гладко. Я не знаю, через что проходили вы в вашей жизни, но помните, что вот эти испытания, они не предназначены, чтобы разбить нашу веру, или чтобы наполнить нас сомнением, или обозлить нас на Бога. Они предназначены для того, чтобы выявить нашу веру, чтобы сформировать наш характер, сделать нас плодоносными, чтобы мы стали кому-то благословением, и мы были ближе к Господу. Посмотрите на следующий урок, который мы можем извлечь благодаря испытаниям. Это совершеннолетие или полнота. Бог благодаря этим испытаниям делает нас более близкими к себе. И теперь мы уже реагируем на вещи совершенно по-другому. Не так, как это было раньше. Посмотрите в книгу Иова, 23 главу, стих 10. Книга Иова, 23 глава, 10 стих. «Но он знает путь мой, которым иду. Когда он испытает меня, я выйду, как золото, говорит Иов». Это предназначение испытаний. Чтобы быть без какой-то примеси, без каких-то недостатков. Золото – это благородный металл. Всем нравится, когда это проба, 900 какая-то, да? Никому не нравится какая-то, может быть, 300-я или еще там ниже проба. Оно тускнеет, оно не по сравнению с 900-й пробой. Оно не то золото, за ним нужен уход. Но тогда, когда там нет примесей, когда оно чистое золото, или почти чистое золото, тогда оно приносит и радует глаз. Посмотрите в 119-й псалом, стих 67. Что же произвело в Давиде вот то испытание, которое происходило в его жизни? Если мы только подумаем об его жизни, мы найдем, что вера, которая была в этом человеке, она побудила его, может быть, не спать дома. Как бы вам хотелось пойти по тому пути, где вы лишились бы дома? Помните, что с Давидом происходит? Он должен убегать от Саула. Он прячется где-то по пещерам, а вместе с ним множество людей. Это говорит о том, что он проходит испытание. Находим ли мы другого царя? Вообще все другие цари. Если вы посмотрите на остаток Ветхого Завета, то все цари, какие бы ни были описаны в Библии, какая у них характеристика? Он делал так, как делал Давид, или он не делал так, как делал Давид? Почему? Потому что Давид, пройдя эти испытания, он научился тому пути, которому Бог желал его провести. И теперь все остальные цари сравнивались с Давидом и должны были брать Давида в пример. Посмотрите, 119 псалом, 67 стих. «Пока я не страдал, я заблуждался, но ныне слово твое соблюдаю». Наверное, что каждый, кто будет искренен с собой, он также скажет: пока я не страдал, я заблуждался. Я думал, что Бог далеко. Я думал, что Он на небе где-то. Я думал, что Его книга старая книга, не стоит ее читать. И, может быть, еще что-то вы думали. Но теперь, когда вы пострадали, и когда вы видели близость этого Господа, Его помощь реальную и Его желание вам помочь, теперь вы не можете оторваться от Него. И слово это делается вам близким. Вы хотите его соблюдать, зная, что Господь помогал вам в прошлом. Господь использует эти испытания для того, чтобы воспитать совершеннолетие в нашей жизни. И его мера для того, чтобы сделать человека таким, чтобы он стоял в те моменты, когда он в удобстве, и когда ему все хорошо, для него не трудно тогда стоять. Именно тогда нужно выстоять, когда не все идет гладко, когда провал за провалом кажется. Именно там Господь желает, чтобы человек выстоял. И дьявол, он на стороне нашего падения. Он желает посмеяться и желает посрамить нас. Но Бог проверяет нас для того, чтобы поставить нас еще на ступень выше, еще на ступень выше. И каждый раз все выше и выше. Пятый пункт и последний пункт – это он желает, чтобы нашим плодом была праведность, чтобы он приносил мир. Посмотрите в книгу Евреям, 12 главу, стих 11. Послание Евреям, 12 глава, стих 11. «Никакое же наказание в настоящее время не кажется радостным, но горестным. Однако впоследствии оно доставляет мирный плод праведности тем, кто натренирован посредством этого». Скажите, кто будет натренирован? Тот, кто скажет «да» испытаниям, или тот, кто скажет сразу «нет» испытаниям? Да, тот, который скажет «да», он будет соглашаться с Богом, и он будет понимать, для чего Господь проводит его через эти испытания. Мы очень часто реагируем на испытания «нет». Брат просит: «Помоги мне в том или в другом деле». «Нет, у меня нет времени, я очень занят, я спешу, денег нет, чая нет, ничего нет». И отрезаем сразу брата или сестру. Но именно тот, который согласится пройти одну милю, идет и вторую милю, идет, может быть, третью милю, для того, чтобы быть натренированным. И знаете вы про эту улитку или ракушку, в которую попадает песчинка. И благодаря тому, что эта песчинка будоражит эту ракушку, эта ракушка выдает такое средство, которое впоследствии затвердевает. И тогда, когда она, вот эта песчинка будоражит и будоражит эту ракушку, мы знаем, что впоследствии происходит жемчужина, которую ищут многие люди, чтобы обогатить свое состояние. Вот этим средством, которое производит вот эту жемчужину, являются и страдания. Они выпустят из нас все те добрые качества, которые Господь желает видеть, для того, чтобы мы стали драгоценными, чтобы мы стали на положение выше. Из обычной пыли или праха Он желает нас поставить на полку выше, на полку, где лежат жемчужины. Потому мы будем молиться и просить у Господа сил доверять Его Слову, доверять Его пути, идти этим путем, как Он проходил, не страшиться испытаний веры, для того, чтобы быть теми ценными сосудами, теми благословенными, эффективными и совершенными людьми, которые Он желает нас видеть, чтобы помочь другим людям, и чтобы слава Его умножалась через нас, а не посрамлялась. Давайте встанем для молитвы.